Привет, добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст от сценаристов для сценаристов, а так любимым всеми нами сценарном мастерстве. Меня зовут Александр Белов.
Меня Александр Вялых.
Сегодня мы в выпуске попытаемся ответить на довольно волнующий всех наших слушателей, особенно начинающих сценаристов, вопрос о том, как защитить свои права, как подписать свой первый договор. Потому что сценарий — это прекрасно, но сценарий сам по себе ничего не значит. Когда ты его продаешь, когда ты получаешь за него первые деньги, когда он начинает свое путешествие на пути к реализации, вот тогда, собственно, начинается его полноценная жизнь. И вот в этот момент становится, мне кажется, начинающему сценаристу максимально страшно о том, что же там произойдет, как защитить свои права. А самое главное, вот ты сколько, Саша, в индустрии?
Можно, наверное, сказать, что с 2007 года получается 16 лет, 17, ну где-то так, там плюс-минус.
Ну я 10,5, и я скажу честно, я полный фан вообще в авторском праве. И
между прочим, ты почти юрист.
Я почти юрист, недоучившийся, да, так что... Но я просто подписываю какие-то бумажки.
Просто, ну, как бы на доверии. Да. Я подписываю то, что мне дают. Я до сих пор не понимаю, что это за бумажки.
Ну, то есть вы оценили уровень экспертности, который мы с собой представляем. Поэтому, чтобы, опять же, не сесть с размаху в лужу, мы позвали нам в гости того, кто действительно разбирается во всех вопросах, связанных с авторским правом, с договорами сценаристов, и не только сценаристов, да, наверное, и других талантов. В общем, сегодня с нами на подкасте Дарья Новожилова, юрист агентства талантов «Стардаст».
Всем привет.
Да, отлично.
Привет.
Даш, как ты оказалась юристом, который занимается вопросами авторских прав, который защищает нас, бедных, несчастных сценаристов, которых все норовят обидеть?
Ну, вопреки предубеждениям, я попала в кино не через постель, а через...
Я ни у кого не спрашиваю, никто через постель. Откуда тогда все это?
Я попала через счастливый случай. Дело в том, что вся моя...
Программа такая.
Почти вся моя семья имеет отношение к кино. И когда-то, когда я отучилась на юриста, я подумала, что это совсем не мое, и уехала в Грецию работать к своим друзьям. И в последний момент друзья моей семьи искали юриста на киностудию, сказали: «Даш, сходи попробуй, не получится, езжай в свою Грецию, живи там спокойно». Я съездила, была уверена, что никто меня не возьмет, а меня взяли, и так меня засосало болото киноиндустрии, и я уже здесь более 10 лет. Мой папа – сценарист, мой бывший муж – локейшн, мой ребенок одни из первых слов выучил Камервагена и Светобаза, поэтому примерно так вот оно и получилось. Свою работу люблю и обожаю, без кино жизни не представляю, ну и без авторского права тоже. Поэтому спасибо, что позвали.
Мы же не просто так позвали, это не для благодарности ради, а ради того, чтобы наконец разобраться. Собственно, что на самом деле страхует и сценариста, кстати, мы не учитываем это сейчас в этом моменте, но и другую сторону, за сторону заказчика, продюсера, как его ни назови, он же тоже застрахован в случае заключения договора. Какие вообще бывают договоры у нас могут быть у сценаристов? Авторские договоры или это что ИПшники заключают? Тоже договор?
Тоже трудовой договор.
Да, да.
В общем, видите, насколько я осведомлен. Расскажи, пожалуйста.
Ну, смотрите, конечно, договор – это такой некий живой организм, проводник в мир бизнеса, в мир ваших взаимоотношений. Он обязательно нужен всегда и обеим сторонам, чтобы регулировать какие-то моменты, которые касаются работы непосредственно. И не всегда, вопреки распространенному мнению, он нужен только если кто-то пойдет в суд или что-то нарушит. Нет, конечно. Он, конечно, просто подкрепляет какие-то выстроенные взаимоотношения между сценаристами и кинопродакшенами. Основные виды, конечно, это договор авторского заказа или договор на отчуждение исключительного права. Бывают договоры опционы. Я думаю, мы сейчас раскрутим каждый вид договора, что он обозначает. Вот. Но если говорить в общем, конечно, если сценарист еще чего-то не написал, но продакшн уже желает от него получить некое произведение, это договор авторского заказа. Если сценарист уже что-то написал и это хочет купить, соответственно, продакшн, это договор на покупку исключительных прав, на отчуждение исключительных прав. Ну и вот третий такой наименее популярный, хотя... наверное, не менее, просто более редко встречающийся, это опцион. То есть это некое право предложить произведение, которое написал сценарист, будущему заказчику, там, киноканалу или киноплатформе, и уже в будущем выплатить какую-то часть вознаграждения. То есть когда продюсер пока что не уверен, продаст ли он этот продукт или нет, вот он платит определенную небольшую стоимость сценаристу за право пользования этим сценарным произведением, а иногда и не платит. Ну вот. И уже в дальнейшем стороны в определенный срок могут продолжить свои договорные отношения, если будет успешный исход.
Так это работает.
Очень сложно, до свидания, да?
Нет. Я один раз в жизни подписывал опцион. Это было просто так. Вот мы даем тебе чуть меньше денег, чем за обычный сценарий, потому что это опцион, и он на определенное время. И как бы мы забираем на это время все права. Пройдет время, ты их назад получишь и сможешь еще раз продать.
Если?
Если мы не создадим некое аудиовизуальное произведение по нему.
В течение этого года?
Ну да, там я не помню, сколько было времени. Но никаких разговоров. Но потом ты получишь больше, если это все произойдет. Вообще не было.
Ну смотрите, опцион – это предоставление права пользования сценарию, точнее конкретное право показать будущим каким-то заказчикам на основании лицензии, исключительной лицензии. Это просто предоставление права пользования исключительными правами. Вот. А, соответственно, если исход успешный, тогда вы договариваетесь о том, что вы заключаете некий вид договора уже. Договор авторского заказа, или вы продаете сценарий, или вы можете на дальнейшие разработки заключить, соответственно, новый договор уже на условиях, которые вы оговорили. То есть вот как раз за большую стоимость вы оговариваете срок, в который вы это все создаете. А также в опционе очень важно указать срок, в течение которого продюсер будет предлагать этот продукт там, каналу или киноплатформе. Вот. То есть здесь очень важно отмечать вот такие моменты, а не просто Александр подписывает, не глядя опцион, отписывая квартиру и себя в том числе.
И если перефразировать простыми словами, опцион – это когда ты не продаешь сам сценарий, а ты отдаешь временно.
Аренда сценария.
Да, аренда сценария. Я продюсер, я пришел, мне нравится твой сценарий, но я не до конца уверен, что я справлюсь. Может, я не очень хороший продюсер, с тем, чтобы его продать. Я плачу тебе, допустим, 30%, 20% от того, что я заплатил бы тебе, выкупая сценарий полностью. И дальше в течение, допустим, года я могу ходить по любым продакшенам и предлагать им этот сценарий по каналам и платформам. Если за год сделка не состоится, то все права возвращаются к тебе как автору. Правильно?
Лучше и не скажешь.
Лучше не скажешь.
Просто... Мне кажется, в нашей индустрии все просто говорят, дай-ка я твой сценарий покажу на канал. Если им понравится, мы тебе заплатим.
Ты удивишься? Но нет. Полина Рыжова, мой любимый соавтор, у нее был фильм дипломный в ГИКовский, который она написала, когда закончила. Не фильм, сценарий. И этот сценарий, как недавно выяснилось, как она рассказала, кормил ее в течение то ли 4, то ли 5 лет. То есть она продавала на него опцион, с фильмом ничего не происходило, он возвращался снова. Не разменная монета, она продавала его второй раз. По-моему, это произошло 3 или 4 раза, либо на третий, либо на четвертый. Она говорит, что на один из опционов она смогла родить ребенка, окупить все траты на рождение Весны.
Девочки, записываемся на курсы.
Кстати, да. Ну, смотри, на что я среагировал, Дарья. Блин, извините, пожалуйста, но я все равно должен это рассказать. Я узнал о существовании сфинктрометра. Как вы думаете, что это такое?
Не хочу даже предполагать.
Но это именно то, что ты подумал. Который определяет силу сжатия, да, определенных частей тела. Вот в этот момент, когда Даша сказала, либо ничего не платят, моя стрелочка скакнула вверх на сфинктрометре. Скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, как вы договоритесь в дальнейшем? Но ведь устная договоренность – это сомнительное мероприятие. Как будто бы в опционе должна быть, по идее, прописана, какие у нас дальнейшие, в случае, если ничего не происходит, возвращаются права, и в случае, если происходит, что может произойти дальше? Вот ты сказала, там может быть разработка или сразу выкуп. Объясни, пожалуйста.
Обычно мы прописываем те виды договоров, которые могут быть заключены при успешной продаже, скажем так, того сценарного материала, который показывает ваш заказчик своему следующему непосредственному заказчику. Это, как правило, либо вот продажа, это договор на отчуждение исключительного права, когда уже готовый материал есть, то есть нам его нужно просто продать. Либо если последующий заказчик заинтересован, соответственно, в дальнейших сценарных материалах, там, в новых сериях, например, если это многосерийный какой-то фильм, или еще что-то такое, или он показывает синопсис, нужно написать сценарий, тогда, конечно, еще материалы новые не созданы, и здесь мы говорим о договоре авторского заказа, соответственно. Вот. Конечно, в опционе, безусловно, мы постараемся предусмотреть все существенные условия, вот о которых ты, Саша, сказал, это последующая стоимость, за которую это будут продаваться, срок, за который автор создаст новые сценарные материалы, если они не понадобятся. То есть все существенные условия, они должны быть оговорены в идеальной картине мира. Но иногда, конечно, бывает так, что все, давай быстрее подпишем, все потом доп. Соглашениями определим. Но такое тоже бывает, куда деваться. Конечно, не идеальные договоры существуют в нашей киновселенной очень часто, но нужно стараться этого избегать, безусловно.
Слушай, а я вот, короче говоря, очень краем уха слышал одну историю, что кинокомпании говорят,
так, у нас заканчивается опцион, нам нужно срочно снять хоть что-нибудь, чтобы права не ушли. Давайте сделаем ансамблевые пробы расширенные, и у нас тогда, то есть
типа останется... произойдет какое-то произведение, то да. есть не нужно будет возвращать опцион. Хм.
Может ли так работать? И что нужно предусмотреть, чтобы с тобой так не сделали?
Считаются ли пробы аудиовизуальным произведением?
Ну, я так думаю, сценаристу не столь важно, что там произошло, пробы или полный съемочный период. Ему главное, чтобы ему денег заплатили за те сценарные материалы, которые он создал, соответственно.
Ну, не совсем. Смотри, вот я продал опцион. Вот почти закончилось время. Я уже сижу на низком старте. В принципе, там, условно, получил я свои 200 тысяч, да?
И готов еще раз его.
И такой, так, сейчас рынок они ничего не сделают. Я, в принципе, уже смирился с тем, что они ничего не снимут. Продакшн оказался так себе, продюсеры из них, продавцы так себе. Сейчас эта золотая уточка ко мне вернется, и я ее еще раз снова продам. И вдруг эти хитрые жуки берут, проводят ансамблевые пробы, снимают их на камеру, и это получается какое-то аудиовизуальное произведение. И такие, мы тебе ничего не вернем, все, это теперь все с концами наше. Будет немного обидно, мягко скажу.
Будет немного обидно, но так как мы в опционе предусматриваем момент, когда он случается, это, соответственно, заключение договора с тобой, как с автором, либо авторского заказа, либо отчуждение исключительных прав. Это то, о чем я сказала.
То есть
вы получаете, как бы, условно, свою основную часть вознаграждения, про которую вы говорили. Угу. Поэтому я говорю, мне кажется, не столь здесь важно, пройдут ли пробы или съемочный период. Важно, чтобы с вами заключили договор и у вас забрали права. Просто, конечно, в части сценаристов у нас практически не бывает истории, когда мы по лицензии на какое-то время, да, передаем права на произведение. Это, мне кажется, скорее касается там, издательств, когда вот книжку выпускают, да, там, и так далее. Ну, вот. Поэтому здесь, я думаю, основная задача действительно просто... продумать, сколько бы стоил твой сценарный продукт и как намного выгоднее его продать. Потому что часто бывает сценарист с именем, и продакшн вот, он хочет его заполучить прямо сейчас, чтобы продать, но денег ему не хватает. Вот часто заключают для этого опционы, потому что есть возможность вначале ему заплатить какой-то кусочек, а потом уже выплатить там вознаграждение, которое того стоит.
Когда появится больше
времени. Да, либо предусмотреть, например, в опционе можно право обратного выкупа сценаристам своих прав. Такое тоже бывает, соответственно, но... конечно, достаточно. Ну,
видишь, редко. Получается, да, все правильно, что да, сняли пробы, но раз вы сделали пробы, заплатите мне деньги за... Или нанимайте меня писать сезон.
Где деньги, да. Лебовски, да?
Да, здесь история про то, что мы сняли, мы тебе заплатили за оставшуюся, ну, короче говоря, серию, если мы говорим про сериал.
Да.
И все.
Ну, в теории, да.
У нас есть права целиком на первую серию, дальше разберемся. Дальше она лежит у нас мертвым грузом. Мы ее, может, продадим, может, не продадим.
С другой стороны, я как сценарист, да, получил не только опцион, но еще доплату за первую серию. В принципе, часть работы сделана как бы... Ну, будни сценариста, что да. делать. Что сезон не получился, но пилот продался. Считаю это как успешной продажей пилота. Хорошо. Опцион, на самом деле, такой довольно исключительный. Ты не просто так упомянул, что это не самое популярное на рынке
форма
мероприятие.
Договора, да. Но есть договор авторского заказа. И это как будто бы самая популярная штука, та вещь, с которой мы имеем дело постоянно. Но вот я начинающий сценарист, допустим, хотя я не сильно отличаюсь в этом вопросе, меня пугают все эти пункты. Да, там, заказчик, исполнитель, я что исполняю? Я пишу, но где определять? Типа, если я не справляюсь, с меня требуют неустойку, если я справляюсь, мне там вносят правки. Ну что я фиксируюсь? Как зовут моего заказчика? Что мое имя там указано? И сумма какая прописана? Типа, выплачивают столько-то? Я такой, yes, отличные деньги. Но дальше начинается нерв, дальше начинается. А как определить, что я справился? А если я просто напишу 200 страниц букв А, зажав кнопку на ноутбуке, это что? Это будет считаться выполненной работой? А если у меня придут правки? А сколько раз мне могут носить правки? Я напишу одну вещь, они захотят вторую, бесплатную, которая будет сильно отличаться от того, что я уже придумал и написал. Потом захотят третью. Я что, им за одни деньги напишу 5 разных сценариев? В общем, расскажи, пожалуйста, как это устроено?
Чтобы не возникало таких ситуаций, друзья, приходите в агентство Stardust на правах рекламы, потому что наша команда юристов делает именно так, чтобы авторы не подписывали такие кабальные договоры. Конечно, на рынке сейчас существует практика того, что есть некий перекос в сторону защиты прав продюсеров, как раз-таки про те пункты, которые ты сказал. Да, такое есть. То есть автор должен все... почки, квартиру, собаку и все сценарные материалы, продюсер не должен ничего, кроме выплаты гонорара, но это тоже не точно. Вот. Поэтому здесь, конечно, мы стараемся сценаристов научить обращать внимание на вот эти важные моменты. Это в том числе определение количества драфтов, которое происходит, да, сценаристов, чтобы этого было не до бесконечности. Это четкая структура выплаты вознаграждения даже при досрочном расторжении договора. То есть, например, за первый драфт он получает не менее 50%, что бы он там ни написал, там, за второй не менее, там, не знаю, 65% и так далее. Вот. Авторский заказ, он, в принципе, всегда связан с полным отчуждением исключительных прав заказчику. То есть вот все, что ты написал, ты все ему передаешь, все элементы сценария, то есть вот все-все-все, что создал, все отходит продюсеру. Поэтому здесь, мне кажется, еще всегда очень важно определять то творческое задание, которое тебе дает продюсер, чтобы не возникало ситуаций, когда они говорят: нет, чувак, нам это не подошло. Вот. И в договоре мы стараемся точно так же писать, что определять характеристику фильма, на основании которого он пишет, да, сценарные материалы, то есть это хрон, объем сценария, который должен быть, сколько это возможно подробно написать, мы стараемся это все указывать в договоре, чтобы не возникало ситуации, когда по какой-то субъективной причине какого-то человека из продакшена тебе говорят, что сценарий не подходит, мы тебе ничего не будем платить. Вот, соответственно, это очень важный момент. Вот опять-таки количество драфтов мы точно так же регулируем, ну и, соответственно, в принципе, стараемся сделать так, чтобы продюсер всегда получил оплату за свою работу, даже если они с продакшеном дальше не сойдутся.
Сценарист.
Сценарист, да, точнее.
Ну, продюсер
тоже. Вещь, которая меня, опять же, триггернула сразу. Ты не справился с работой, мы тебе ничего не заплатим. Вот это то, что пугает. Такая форма взаимодействия. Как от этого застраховаться? То есть, что на самом деле происходит? Что такое договор авторского заказа? Не существует еще пока что никакого произведения. Есть там заявка, которая произведением не считается, есть там идея, может быть, она есть у самого продюсера. Есть продюсер и есть сценарист. Допустим, такие стороны у нас участвуют в этой сделке. Продюсер приходит сценаристу или сценарист приходит продюсеру с заявкой. Они говорят: да, мне нравится, давай это создадим. Создадим из этого полноценный сценарий. И вот как застраховаться, и насколько чисты случаи, когда они договорились, подписали договор, сценарист ушел, написал, вернулся, принес, и он говорит: ты написал вообще не то, что мы с тобой договаривались. Вообще не то, мне все это категорически не нравится, я тебе ничего не заплачу. Возможно вообще такое?
Ну, нужно смотреть договор, который они заключили. В теории, возможно, все.
Что должно быть в договоре, чтобы этого не могло произойти?
Должно быть то, о чем я сказала ранее. Это прописанное максимально подробно задание, на основании которого пишет сценарист сценарные материалы, и, соответственно, порядок выплаты вознаграждения при досрочном расторжении. Мы стараемся прописывать, чтобы вне зависимости от того, подойдут ли стороны друг другу, сценарист получил хотя бы 50% от написанного первого драфта.
Угу.
Конечно, у продюсера всегда возникают определенные риски. Да, он не знает, какой конечный продукт он получит. Но, опять-таки, когда он сотрудничает со сценаристом, он его не с потолка берет, он все-таки что-то знает о его бэкграунде, он смотрит, что он там писал ранее и так далее. Поэтому здесь, соответственно, если какой-то сценарист молодой и новый, обычно, как мне кажется, начинают не сразу со сценария, там, с синопсиса, там, с краткого, еще что-то, чтобы посмотреть, что он вообще может. Поэтому основные рабочие инструменты подстраховки в договоре – это прописать вознаграждение в случаях расторжения и не подписываться под тем, что он ничего не получает. То есть вы должны оговорить какой-то процент минимальный, который он получит, потому что работу-то он все равно проделал, да, она не подошла. Вот. И, соответственно, прописать некие критерии, по которым он создает данный сценарный материал, чтобы не произошло ситуации, что он действительно зажал букву А и выдал 20 страниц этой буквы А.
120.
Да, 120, да.
Какие еще можно прописать уточнения про сценарий? То есть я видел действительно хрон, жанр, название прописывают. Если есть какая-то литературная основа, это, конечно, сильно все упрощает. Понятно к чему. Но можно ли прописать, не знаю, заявку впихнуть в договор, сказать: вот по этой заявке, значит, пиши.
Конечно. Такое встречается достаточно часто, в том числе, когда идея не принадлежит самому сценаристу, а идея принадлежит продакшену, мы часто в договоры вставляем там, в качестве приложения, редоп-соглашения, заявку, логлайн, не знаю, краткую аннотацию. Если есть какой-то материал, на основании которого что-то пишет сценарист, конечно, его лучше указать в договоре, чтобы потом не возникало истории, что ой, а мне там кто-то из продакшена что-то там прислал, какое-то техзадание, как это доказать, что вот он общался с одним человеком, тут с другим, договор вообще на третье юридическое лицо. Конечно, здесь, ну, вот я говорю, лучше, чем больше мы в договоре и четче напишем структуру работы сценариста с продакшеном, тем лучше для обеих сторон.
Но, к сожалению, можно плотность юмора прописать? Сказать, что Значит, должна быть комедия, в которой должно быть 6 смешных шуток на каждой странице.
Сколько?
Я максимизирую.
Максимум.
2. 1,5. Хорошо.
Вот уже.
Договорились. Можно?
Почему нет? У нас свобода договора, я не вижу.
И то есть мы можем включить в договор, вот ты сказала, допустим, не уверены стороны друг в друге до конца, и они хотят постраховаться, не сразу получить первый драфт сценария, а там первый этап сделать синопсис как раз расширенный, да, и как бы за синопсис вот получить свою копеечку. Теперь мы все утвердили, идем дальше. Вот такой еще был вопрос. Мы в договоре, который заключается на первой стадии, прописываем, ну, в том числе можем заявку, да, тех задания, которые... Но что если у продюсера спит сценарист, который подписал договор, уже написал там 10 страниц, и вдруг ночью звонок от продюсера, который говорит, слушай, я все...
Понял.
Понял, мы все вообще не туда. Нам нужно, главный герой там, другого пола, это теперь не успешная леди, а пьяный бомж с дробовиком. Вот. Но в целом все остальное остается так же.
Структуру не меняем.
Структуру не меняем. Короче, ты понял, давай, я в тебя верю. И ты начинаешь с этим работать, потом звонишь, он говорит, что... Какой бомж? Я вообще не понимаю, о чем идет речь. Как вот это подстраховаться, да, чтобы от каких-то сиюминутных правок? Их же нельзя вносить постоянно в тело договора.
Безусловно. Во-первых, мне кажется, очень важно отметить, что в договоре всегда должна быть оговорка о том, что если правки от продюсера происходят кардинально, то есть меняется хрон, количество серий, меняются резко персонажи, сюжет, стиль, это все подлежит дополнительной оплате, потому что это будет совершенно другой сценарный материал, новый. Это первое. Второе, конечно же, мы фиксируем порядок работы продюсера-сценаристов в части принятия драфтов и получения каких-то комментариев. В письменной форме мы прописываем обычно, что по каким каналам электронной связи это происходит. То есть это не телеграм-канал, где он записан, как, не знаю, там, Гарри Вебер или что-нибудь такое. Ну, неважно. Поэтому, конечно, опять-таки, все нужно указывать в договоре, чтобы это все было зафиксировано. И стремиться к тому, чтобы количество правок точно так же, опять-таки, было оговорено и в каком объеме они должны происходить. Все остальное за дополнительные деньги, товарищи.
Сколько в среднем на твоей практике драфтов правок подразумевается? Сколько?
Ну, мне кажется, среднее число между 3 и 5. Не могу сказать, что превалирует, но вот 3 и 5 – самые популярные числа.
На каждый этап?
Да.
А существует ли 4? Бывает такое?
Мне, кстати, не встречалось. Вот странно, почему-то все очень любят нечетные числа, да.
Странно, типа.
Помнишь, как мы Баре объясняли количество эпизодов в клиповой нарезке?
Да-да-да.
Должно быть либо 3, либо 5, либо 7. Говорит, не может быть 4.
Почему не может быть 4?
Я просто не понимал, почему.
Баре – это наш заокеанский консультант, который нам помогал на первых наших правах. Да, он не понимал, что если мы в нарезке делаем... Ну, нарезку из какого-то быстрого количества... Монтаж, что называется, или бобслей, еще некоторые продакшены используют. Что там должно быть 3 поинта, если их 2 или 4, это как-то плохо работает. Он говорит, не, я не понимаю, почему. Потом подсчитал такой, а ведь вы правы. 4 действительно не работает. Это странное что-то.
Видимо, это какая-то выверенная практика и долгая опыт.
Органика, органика стрителлинга. Но это
какое-то когнитивное искажение мозга, скорее всего.
Теперь переходим тогда, если мы с договором авторского заказа разобрались, переходим к договору отчуждения исключительных прав. По сути, он же чем отличается?
Он по факту отличается только тем, что произведение уже создано, скажем так, и вы его покупаете. Вы уже знаете, что вы покупаете.
Ну, вот это как будто бы более распространенная форма, по крайней мере, для начинающих сценаристов, по крайней мере, как они себе представляют...
Вход в индустрию.
Да,
я напишу сценарий я дома. Я его рассылаю всем, кому-то нравится, его покупают.
Да. Конечно, это не так, чаще всего так не происходит. Но, тем не менее, пугает вот эта формулировка отчуждения. Ну, то есть, все. Это было мое, это было мое дитятко. Я его вынашивал, лелеял, а теперь я его отчуждаю. Как можно отчудить кровиночку? Да, то есть что, я просто отдам все, и ничего больше не будет мне принадлежать?
На, да, что, что вообще, именно так.
На мне что кажется, я вообще могу
какие-то
рассчитывать?
Какие-то права у нас есть,
да, типа
неотчуждаемые.
Титры.
Личные, неимущественные они называются.
Ты по-прежнему можешь, насколько я их понимаю.
Ходите говорить.
Да, ходите говорить, что ты это написал. Это все.
Я знаю таких сценаристов.
Примерно так. Ну да, конечно, все о том, о чем мы говорили ранее, это все касается личных имущественных прав. У автора также есть личные неимущественные права, например, право на указание имени, да, там, соответственно. Вот. И то, что ты сейчас, Саш, тоже сказала, что можно ходить и говорить «я автор, да, мое имя высечено на камне при входе в киностудию», да, оно примерно так и есть. Вот. Эти права неотчуждаемые, они бессрочные, вот, их могут наследники потом охранять, соответственно, после тебя, поэтому...
Но мы за них ничего не получаем. Потому что они неимущественные. А что еще у них входит? Так, титры?
Ну, если мы говорим именно в части договоров, которые мы заключаем, да, здесь основное то, что касается титров, то, чем грешат многие продакшены сейчас, просят полное право на анонимное использование, неважно, там, в фрагментарной части, в рекламе, вот везде. Почему-то в последнее время это часто встречается. Мы стараемся все-таки как-то ограничивать, потому что у автора есть право на имя, и, соответственно, оно предусмотрено законом, да, гражданским кодексом. И здесь мы стараемся все-таки ограничивать случаи, когда могут использовать без указания имени автора.
Ну так я хочу нарезать тиктоков, шортсов и рилсов.
Куда, да. Куда там писать автора?
Куда там писать автора? Еще и автора буду выпинать.
Именно так.
И так вот. Утром.
Ну, я думаю, что здесь стоит думать о том, что, во-первых, ты получишь несметное богатство в виде вознаграждения, ты получишь славу, которая воздвигнет твое имя вообще на лавры с остальными сценаристами. Вот, то
есть, страничка на Кинопоиске.
Да, страничка на Кинопоиске, на кинотеатр.ру, я не знаю, можем ли мы произносить их название в эфире. Вот. Ну, в общем-то говоря, ради чего все это создается? Mm-hmm. Не чтобы это лежало в столе, я думаю, а для того, чтобы это было как-то обнародовано, облечено в форму аудиовизуального произведения, ну и так далее. Поэтому страшно начинать, но глаза боятся, руки делают.
Хорошо. Про основные три вида договоров мы поговорили и обсудили их. Саша, хотел что-то еще спросить, пока
я
смотрю?
Да нет, я думаю, что мы можем перейти дальше. Условно говоря, мы рассмотрим ситуацию, когда мы не просто сценарист, а мы группа сценаристов. Вот мы с тобой написали сценарий, представим...
Можно рок-группа сценаристов?
Такую ситуацию. Как нам заключить договор, как нам прописать, чтобы четко поделить ответственность и деньги так, чтобы все остались довольны.
Потому что мы хотим остаться друзьями, мы не просто с авторами, там, я его детей крестил и так далее. А сейчас это упадет между нами, камнем преткновения, и все. Что делать?
Смотрите, в принципе, особо каких-то отличий от тех договоров, про которые мы поговорили ранее, нету. У нас есть положение о соавторстве, которое предусмотрено гражданским кодексом. Исключительное право на произведение, которое вы создали вместе, оно по общему правилу неотделимо. Вот. Но вы между собой можете, например, заключить соглашение в простой письменной форме о том, как вы определите, как вы будете делить ваше вознаграждение, как вы будете там, распоряжаться данным правом на произведение. Такое может быть. Если такого соглашения нет, по общему правилу у вас солидарная ответственность, то есть как у Саши Белого. Мы с первого класса вместе, и за все, что мы делаем, мы отвечаем вместе. Примерно так и есть. Вот. Как правило, договоры с авторами заключаются трехсторонние, то есть два автора и заказчик, все в одном договоре. Бывает, когда на авторов, на каждого отдельно заключают договор с продакшеном, ну, на одно произведение. Вот. Но в целом, как бы, кардинальных отличий нету. Пожалуй, здесь просто стоит сказать о солидарной ответственности в большинстве случаев, что если кто-то накосячил, отвечаете вы все равно вместе, если только вы не предусмотрели это отдельным соглашением между собой, соответственно.
Как в физике, знаешь, параллельное и последовательное подключение. С параллельным понятно. Мы пришли вместе, мы заключились. А если, например, писал Саша сценарий, написал, у него его приняли или не приняли, или приняли наполовину, и сказали, а теперь ты переписывай этот же сценарий. Как нужно было отстоять свои права, что нужно было указать, чтобы тебя не вычеркнули из титров. Потому что это довольно распространенная история.
Да, это распространенная история, и здесь мы уже, соответственно, говорим о некой переработке, то есть, скорее всего, здесь ситуация была одна. Опять-таки, с первым автором заключили договор авторского заказа, там либо все приняли, либо приняли в части, права у продакшена. Далее продакшен, так как он имеет полный спектр прав на это произведение, он может с ним делать что угодно, в том числе перерабатывать, дорабатывать, переписывать. Вот он пришел ко второму автору, соответственно. Мы в таких случаях в договоре с авторами всегда прописываем порядок указания в титрах на случай как раз, если происходят какие-то доработки. И даже стараемся определить процент. То есть, например, если доработок было больше, чем, не знаю, там 50%, то он указывается, например, наряду с авторов, или указывается, если совсем все переделали как автор идеи, к примеру. То есть здесь стараемся прописать в зависимости от объема переделанного сценарного материала, как его укажут в титрах. Вот. Либо как соавтора, либо там автор идеи, а либо иногда пишут вообще продакшену, что никак не укажем, потому что мы все переделали, оставили себе пару шуток, в кармашек положили. Такое тоже бывает, к сожалению.
Я еще видел форму при участии. Когда
при участии,
вроде
да.
бы есть какое-то участие, но...
Но непонятно какое.
Да.
Но вот мне всегда было интересно, есть ли какая-то граница для определения формы при участии. Это просто личная инициатива всех, кто принимает в процессе, собственно, участие как раз. Или есть там, типа, меньше 5% написанного текста – это при участии. Нет какого-то...
Ну, четко выверенной, конечно, формулы нет у каждого продакшена. Я думаю, она какая-то своя. Но я думаю, что, в принципе, все, что достигает порога ниже 30%, можно сказать, что это уже будет при участии, как мне кажется.
Можно, в принципе, просто в титрах благодарность объявить.
О,
объявляем благодарность и список там людей, которые участвовали в этом.
Но, кстати говоря, я знаю, что многие каналы, вот не знаю насчет онлайн-платформ, вообще не любят раздел благодарности и очень часто его не включают и запрещают его делать. Не знаю, правда, по каким причинам.
Довольно часто используем. Что могло бы...
Мне тоже кажется, хотя... ну что сложного сказать человеку спасибо? Ты же плюсик к армии себе делаешь. Ну, боже мой.
Хорошо. Следующая ситуация. Ситуация мечта, в которой некоторые живут уже много-много лет. Сценаристы нанимают в штат, в авторскую комнату. Ну, или просто с сольным сценаристом. Какой договор в этом случае заключается? Что вообще в этом случае делать, чтобы тебя не выпихнули ногой в любой момент? Не хотелось бы. Надо почитать твои документы. Вот. Что мы там заключаем? Это трудовой договор или как?
Ну, по идее, если ты подразумеваешь, что берут в штат, то я думаю, да, что здесь, скорее всего, речь идет о трудовом договоре, если там только ты не в статусе индивидуального предпринимателя, и у тебя не какое-то там супер-пупер вознаграждение еще пойдет по суммам. Мне кажется, эта ситуация достаточно утопичная, потому что на практике она встречается, ну, очень редко.
Но при этом авторских комнат довольно много, и у продакшена в Штатах большое количество
да.
авторов.
Но а авторская комната – это деле, понятие не юридическое.
Не юридическое.
Это скорее понятие, которое разделяет, что да, то есть штат авторов – это когда все пишут на все проекты, да, условно работают вот по всем проектам продакшена. Авторская комната – это мы говорим, когда берут авторов на какой-то конкретный проект, да, с временным отрезком четким. Вот. Соответственно, все, что если мы берем в Штаты, говорим о трудовом кодексе, здесь, да, у нас возникает трудовой договор, безусловно, у нас здесь вылезут служебные произведения, которые очень важно предусмотреть, как правильно передавать права на них, чтобы не возникло ситуации, что потом автор придет в суд и скажет, а я вам ничего не передавал. Вертайте взад все соответственно. Вот. Но мне кажется, эта ситуация тоже, опять-таки, редкая. Как когда берут в штат, я думаю, это связано в том числе с тем, что у авторов достаточно высокие суммы вознаграждения, ну, по сравнению, в принципе, с зарплатами всех остальных бэк-офисных сотрудников. Вот. Ну, и, в принципе, большинство авторов работают как индивидуальные предприниматели. Они работают с несколькими продакшенами обычно. Вот. То есть они заинтересованы продавать свои проекты там, по разным заказчикам. Поэтому, да, трудовой договор, все, что предусмотрено положениями трудового кодекса, все туда заключается. Что важно здесь знать, что у автора должно быть предусмотрено отдельно, помимо его зарплаты, вознаграждение за его служебные произведения, на которые он имеет право. По общему правилу у работодателя есть 3 года, чтобы использовать как-то это произведение, которое он получил от автора. И важно, чтобы это было закреплено то, что он создает какие-то произведения. Либо в должностной инструкции, либо, бывает, там делают общее положение вот, для сотрудников о передаче и создании служебных произведений, либо это в трудовом договоре может быть зафиксировано. Ну, в общем, должен быть зафиксирован порядок и процесс выплаты вознаграждения за создание данных произведений, собственно говоря.
Хорошо. Ну, давай еще остановимся тогда на менее утопичном и более реалистичном сценарии. Когда сценарист работает, возможно, даже с несколькими продакшенами, звучит вполне конкретно, да, но не в штате, а через индивидуального предпринимателя, через форму, заключая с ними договор.
Ну, смотря на что, здесь много вариантов. На оказание услуг может быть авторский заказ, когда на что-то конкретное. Тут много вариантов может быть. Ну, скорее всего, это будет, я так думаю, договор оказания услуг, и уже отдельными соглашениями с ним будут оформлять созданные им произведения, как мне кажется.
Все понятно. Тогда как будто бы здесь вся система выстроена. Но что происходит, если внутри этого возникает сценарное агентство, агентство талантов. появляется третья сторона. Какие в этом случае происходят видоизменения всей этой структуры? То есть ясно? Я послушал этот выпуск. Мне показалось, что я как будто бы все понял, но ничего не понял, и мне по-прежнему страшно. И я хочу, например, допустим, обратиться уже прозвучавшее здесь несколько раз агентство Stardust, агентство талантов. Что я получу и что я потеряю?
Мне кажется, что ты получишь только плюсы от того, что всю вот эту вот грязную, непонятную, сложную работу, касающуюся документа оборота и общения с заказчиками, за тебя будет делать агент и юристы агентства Stardust, а также его замечательный бухгалтер. Ну, смотрите, да, как правило, мы стараемся заключать договоры, в которые Stardust, то есть как агентство, будет также некой третьей стороной, чтобы мы могли контролировать вообще условия договора, чтобы мы, возможно, могли получать вознаграждение через нас, да, как агенты, соответственно. Вот. Что делает в основном агент? Конечно, это вся коммуникация с потенциальными заказчиками, это обсуждение условий работы со сценаристом и заказчиком, соответственно. Это при необходимости ведение переговоров, если случаются какие-то конфликтные ситуации, недопонимания и так далее. Это поиск новых каких-то проектов. Ну и, соответственно, полная юридическое сопровождение и частично бухгалтерское, если это необходимо, например, у индивидуального предпринимателя. Поэтому здесь минусов я не вижу никаких, одни сплошные плюсы на самом деле.
Ну что-то в этом все равно потеряем как сценарист.
Да, процент разный договорной. За что он платит? За то, что за него прочитали договор, за то, что вычитали все риски, за то, что отстояли нужные таланту права, соответственно, внесли необходимые пункты договора, за то, что агент контролирует процесс создания произведений, его работу с заказчиком, ведет переговоры, опять-таки. Потому что, ну, ведь многие авторы, как мне кажется, и, в принципе, творческие люди, для них все вот это сложно. То есть все, что не касается творчества, что касается некой технической части, для них это все далеко, за гранью и так далее. И для этого появляются в том числе сотрудники агентства, которые помогают ему, соответственно, плавать в этом мире.
Я так понимаю, что многих на самом деле пугает формулировка, что теперь ты будешь работать только через агентство, там, на срок заключения контракта. То есть всех, с кем я разговариваю, говорили, вот, а если ко мне кто-то придет со стороны, а я же все равно теперь буду отдавать деньги, а если я устроюсь на работу, а может быть, вообще на работу таксистом, и все, теперь мне тоже оттуда отдавать.
Смысл заключения договора с агентом – это то, чтобы твоя деятельность, соответственно, курировалась агентом, потому что он в том числе заинтересован с тобой в работе плодотворной, выгодной, в сотрудничестве, да, как бы, чтобы не было того, что была какая-то неэксклюзивность. Вот, например, как у актеров, да, у них часто бывает, что у них несколько агентов и так далее. У нас сфера это достаточно узкая, не так много агентств, которые представляют интересы талантов, поэтому, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы проекты нашего таланта, они были сопряжены в том числе и с работой агентства.
Еще один вопрос про агента и агентство. Я сценарист, заключу договор. Поможет ли мне агент или агентство не только сопровождать меня, но и как-то менеджерские функции выполнять, продвигать меня, предлагать меня, искать мне заказы, искать мне работу?
Конечно, это и есть большая часть работы агента. Предлагать себя, пиарить, ходить и говорить продюсеру, посмотри, какой классный чувак, какой он талантливый. Вот. Это, в принципе, есть основная работа агента. То есть все, о чем мы сказали до этого, это, я бы сказала, вот вторая часть такая, некая Сумма невидимая. Катя. Конечно, да.
Класс. Я хочу задать финальный вопрос. Пресловутые роялти. Этот вопрос, который волнует уже сценаристов, поживших чуть-чуть. Меня, Сашу точно волнует. То, за что бились сценаристы в Голливуде год назад. То, что у них называется residuals. Деньги, которые выплачиваются автору за то, что его произведение снова используется. Собственно, в чем был конфликт вот год назад? Из-за того, что раньше была практика исключительно телевидения, каждый раз, когда твое произведение показывали на каком-то канале, тебе, как автору, капал определенный процент с этого, капал определенная денежка. И тебе приходил мятного цвета конвертик, по-моему, раз в год, возможно. Ты ее открывал, а там, ой, классные, красивые деньги. Полезные, точно пригодятся в хозяйстве. Потом появились стриминги, на которых, ну, всегда доступно твое, и никто отдельно его не показывает. И неизвестно, да, сколько
и неизвестно,
раз его
сколько
посмотрели.
Там его посмотрели. Да, не раскрываются... Да, это понятно.
И эти самые residuals стали уменьшаться, пока не превратились в такую струйку в песке. Но Струйка в песке все равно больше, чем ничего. То, что получаем мы. Да, упоминалось здесь РАУ. Но...
Ну, ты уже сказал.
Да.
Объем.
Еще меньше струйки в песке. Вопрос. Даш, они у нас когда-нибудь вообще появятся? Это возможно? Это...
Технически.
Что для этого нужно сделать, чтобы в конце концов это все изменилось? Вот в нашу сторону.
И снова вы меня вынуждаете прорекламировать замечательное агентство таланта Stardust.
Давай, давай.
Не хотели.
В наших договорах есть оговорка роялти. Если все-таки мы договариваемся с продюсером о том, что автор будет получать роялти, да, мы можем это прописать. Мне кажется, проблема в том, что, во-первых, как ты, Саш, правильно сказал, в нашей российской киносфере это не очень популярно. Все-таки это больше касается музыкальной индустрии. Как правило, это все связывает больше там, вот, с авторами песен, музыки там, и так далее. Вот, это, вот эти все роялти. Но практика все равно есть. Вот у меня недавно тоже был случай, ко мне обращалась знакомая. Я сама из Санкт-Петербурга. Мы в Санкт-Петербурге в том числе пробили роялти. Вообще все прошло отлично. И в наших договорах это в том числе есть. Оно может зависеть от, например, проката или там, от способа использования самого аудио визуального произведения, для которого вы писали сценарные материалы. Важно просто четко прописать схему, как выплачивается, на основании чего выплачивается. Обычно формируется некий акт отчет за какой-то отчетный период, не знаю, там квартал, месяц, ну, как договоритесь, вот, где, соответственно, продюсер отражает, какой он там процент с этого способа использования получил и какой процент он тебе на основании этого заплатит. Не все продюсеры на это идут, конечно, потому что, во-первых, ну, никто не хочет отрывать, нету понимания того, что это мы должны ему что-то платить. Мы все права забрали, да, с чего вдруг. Но все равно есть переломные моменты, и мы стараемся тоже, в принципе, с этим работать, вот, и включать это.
Вот технически, да, как раз.
А как это технически работает? Я ведь понимаю, что на самом деле продакшн, он ведь тоже отдает все права дальше. Либо на платформу, либо на канал. У него ведь тоже не остается этих прав.
Ну, смотрите, вот здесь опять-таки возникает вопрос, с кем у сценариста заключен договор. Но не всегда же мы заключаем договор, например, со студией, которая будет там производить. Вот с этой, скажем так, прослойкой, да, до конечного правообладателя. Часто заключаются договоры напрямую с платформами, с каналами. По крайней мере, в Санкт-Петербурге очень любят каналы, заключаются с авторами.
Напрямую
сами, да, не через продакшн. Это очень распространенная история. И, соответственно, мы прописываем тогда в роялти какой-то процент от коммерческого использования вот этого аудиовизуального произведения.
То есть дальше, по факту, я могу, как это моя задача как автора или моего агента, если он у меня есть, отстоять какие-то требования, которые мне самому хочется предъявить, какие-то проценты, результаты использования, и там настоять, не знаю, больше 10
на
миллионов просмотров на стриминге.
То, что, по крайней мере, я слышал, удается отстоять, это международные продажи. То есть, если вдруг... Потому что их мало, и все легко с ним расстаются. Типа, о,
международка, забирай.
Если продадим, то, конечно, ребят, все ваше.
Весь Китай твой, забирай.
Забирайте. Вот. Ну, или какая-то повторная продажа, хотя бы на другой канал.
Угу.
Просто так, этих ситуаций действительно мало, и про них можно разговаривать. А, допустим... поставить себе там процент от количества повторов на телеке,
практически невозможно.
Практически невозможно.
Ну, мне кажется, здесь уже зависит от сценариста конкретного. Просто часто сценарист переходит в статус продюсера, и там уже его эти вопросы не волнуют, поскольку он как продюсер получает свой процент. Но если есть сценаристы, определенное количество сценаристов с именем, в которых платформы и каналы нуждаются больше, чем, возможно, сценаристы в них прямо сейчас, то тогда они сами на практике могут пытаться менять эту ситуацию. А там уже посмотрим,
да,
с верхушки пирамиды, если что-то начнется.
Прокатом действительно фильмов в кино проще, потому что есть некие реестры общие, где можно посмотреть эти все проценты полученной прибыли и так далее. Но я говорю, что практика не безнадежная, и мы стараемся...
Эх, счастливое время будущего.
Скоро. Даш, спасибо тебе огромное, что пришла. Спасибо тебе огромное, что отсыпала на своей бесконечной земной мудрости и красоты. Спасибо тебе и за это тоже. Саш, спасибо тебе, что...
Есть просто.
То просто есть, да. Ну и мне спасибо, чего что-то греха таить. Отдельное спасибо нашей команде Алине Денисовой, нашему продюсеру, нашему исполнительному продюсеру Севе Карпушкину, нашим чудесным редакторам и нашему звукоинженеру, саунд-продюсеру. В общем, Сереж Христолюбов, это тебе. Улетает шадаут. Подписывайтесь на наш подкаст, на всех подкаст-площадках страны. Комментируйте, оценивайте, ставьте лайки. Делитесь этим выпуском в соцсетях. А самое главное, возвращайтесь ровно через неделю за новым выпуском «Авторской комнаты». А пока.
Пока.
скажи пока.
With a laughing face, I don't see her each day. I miss her. Gee, what a thrill each time I kiss her. Believe me, I've got a case on Nancy with a laughing face. I don't see her each day. I miss her. Gee, what a thrill each time I kiss her. Believe me, I've got a case on Nancy with a laughing face.